Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Елена Глещинская в студии. Елена, здравствуй.
Привет.
И сегодня у нас день рождения, юбилей, можно сказать. Знаешь, у кого?
У кого?
У первого российского автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Его представили 14 июля 1896 года, 125 лет назад. А, собственно, сам автомобиль получил название «Автомобиль Яковлева-Фрезе», потому что двигатели и трансмиссию изготовило предприятие Евгения Яковлева, а корпус и ходовую часть и колеса разработала экипажная фабрика Петра Фреза. Она была очень похожа на вот такую колесницу с моторчиком, в частности, из-за колес.
Карета, да?
Карета такая,
карета
да.
С моторчиком.
Но знаешь, что обидно? Вот на этом, собственно, автомобильная промышленность в Российской империи закончилась. Началась и закончилась. Потому что следующий
владелец... Не поехала или что?
Нет.
Автомобиль не поехал?
Нет, он поехал, причем, что интересно, это был первый серийный автомобиль. Но на сегодня невозможно установить, сколько именно этих машин было произведено. Вот. Но в связи со смертью владельца завода, вот как раз Яковлева, его наследники как-то не были заинтересованы в том, чтобы развивать автомобилестроение. И, в общем, как-то все, к сожалению, заглохло. Ну, а дальше уже только советский автопром, и уже, можно сказать, вот тогда уже родилось отечественное автомобилестроение. Ну, вот, собственно, об автомобилях российских, как они себя чувствовали раньше, как они себя чувствуют сегодня, как будут чувствовать завтра и послезавтра, будем говорить с автоэкспертом и шеф-редактором телеканала «Драйв» Илья Межубовский. С нами на связи. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день. Добрый.
Илья, а вот вы как-то для себя размышляли, вот почему не получилось тогда... в 1896 году. Ведь я, насколько понимаю, даже двигатель тот самый внутреннего сгорания, который предложили конструкторы, был, ну, не то что совершение, но несколько по-другому и лучше устроен, чем у того же Бенса и у других, скажем так, зарубежных аналогов. Ну, вот как-то вот не сложилось.
Ну, слушайте, сложно сказать на самом деле. Те годы были годами поиска, да, причем искали везде, и в Америке, и в Британии, и в России тоже. На самом деле, просто чтобы было понятно, за уже сколько, за примерно там 130 лет существования автомобиля, в мире были многие сотни фирм, я думаю, что даже тысячи фирм, которые пытались производить машины. Как ни странно, это достаточно сложный все-таки сложный продукт и сложные технические вещи, но тем не менее очень много людей пытались этим заниматься и какие-то инновационные вещи пытались сделать. Очень много путей тупиковых, но тем не менее вот этот вот естественный отбор, он шел-шел и пришел к тому, что у нас сейчас есть. Но сказать, что вот у России тогда был какой-то особенный путь, и Россия пришла бы в тупик, если бы не вот то, о чем мы прекрасно знаем. Ну, я бы не стал говорить, наверняка все сложилось бы достаточно удачно, и в России были бы многие десятки, скорее всего, заводов и фирм, которые делали бы качественный продукт.
Может быть, не было заправок, спроса?
Топливо. Ну, заправок точно не было в те времена еще.
Ну, это действительно серьезная проблема.
Заправок не было, да, это все, в общем...
Не продумано было все вот это вот.
К тому виду, к которому пришел автомобиль в конце концов, и то, что мы видим сейчас, это приблизительно 20-30-е годы уже во всем мире, да. Это и развитие заправок, это и развитие химической промышленности. Ну, в общем, там огромный комплекс всяких факторов. А тогда вот на 1890-е годы, да, в общем, самое начало века, тогда действительно конкурировали и автомобили с ДВС, и электромобили, и паромобили. Кстати, автомобили с ДВС на самом деле ездили не на бензине тогда. И, в общем, это были годы поиска, и наверняка это было очень интересно. Жалко, что нас тогда там не было.
Скажите, Илья, а как тогда какой автомобиль можно считать первым отечественным? И когда можно говорить о том, что сложилась, собственно, российская, ну или советская автомобильная промышленность? С чего все началось, если не с автомобиля Яковлева-Фреза?
Ну, на самом деле вы все правильно сказали. Считается общепринято, что первый автомобиль был действительно Яковлева Фреза. Ну, скорее всего, так и есть. На самом деле серийные машины все-таки я бы назвал это продукция русско-балтийского вагонного завода «Руссобалта». Но да, началась война, началась Первая мировая война, дальше, в общем, тоже понятно, что было, и эта вся история очень быстро закончилась. То, что уже в СССР начали производить, опять же, было много поисков, ну, это называется головным таким институтом исследовательским был и остается автомеханический институт НАМИ, там, где спроектировали «Аурус», кстати, о котором мы все знаем. И, собственно, НАМИ и специалисты НАМИ в самом начале уже начали заниматься разработкой всяких разных замечательных конструкций, которые потом передавали на, ну, на освоение производственного завода. Естественно, заводы советские, они не могли взяться ниоткуда. Это вся история сотрудничества первого советского правительства и Запада. Мы пошли по пути закупки и лицензии, и там частичного копирования, официального, неофициального, это уже другой вопрос, и на самом деле это очень интересная тема, по пути сотрудничества с американцами. Американцы нам давали и модели для производства, американцы же нам строили заводы, проектировали и строили. Есть очень важный момент. Мы на самом деле, если мы говорим о советском автопроме, то надо понимать, что это не легковой автопром. Легковой автопром – это, в общем, вся была история по остаточному принципу. Главное, чем занимался Советский Союз, это производством грузовиков и автобусов. Причем грузовиков для нужд, прежде всего, военных. Вот это был советский автопром.
То есть это даже не КАМАЗ условный?
Ну, смотрите, КАМАЗ – это уже 70-е годы, да, во-первых. Да. Во-вторых, да, КАМАЗ проектировали, саму машину проектировали на ЗИЛе. Да, и, ну, это была очень тоже интересная история, о которой имеет смысл отдельно поговорить. Но в самом начале это был ГАЗ. ГАЗ построили американцы. Для ГАЗа американцы же дали модель для производства. И вот так вот это все завертелось. Был еще ЗИЛ, который изначально, в общем, тоже производил машины по лицензии «Фиата» и «Автокара», тоже такого, была такая американская фирма. Оттуда же были все моторы. Мы, в общем, ну, как вам сказать, с нуля практически, к сожалению, мы ничего не сделали за очень многие годы. То есть можно по пальцам перечислить машины, которые мы, в общем, действительно сделали с нуля. Я думаю, что все эти пальцы ограничатся одной Нивой. Нива – это действительно была машина, ну, такая оригинальная и придуманная нами. Все остальное – это частично или полностью пришло с Запада.
Угу.
Так или иначе.
Ну, сейчас, наверное, об этом говорить. Сейчас, наверное, такой взаимообмен, что и нельзя точно. Все друг у друга что-то берут, что-то заимствуют.
Международное, да, разделение труда, в конце концов.
Да.
Ну, послушайте, сейчас другая история. Просто, опять же, вопрос в терминологии. Взаимообмен – это прекрасно, и это глобализация и так далее, и так далее. Тогда это все, естественно, было в другом формате, абсолютно по-другому работало. Ну да, вот как есть.
Скажите, пожалуйста, Илья, ну давайте тогда с советским автопромом доразберемся. Лучшая, на ваш взгляд, машина, пусть тогда будет грузовая, и вот, может быть, про КАМАЗ расскажите, и тогда машина общего пользования, ну вот, как это, гражданского, на ваш взгляд.
Смотрите, ну лучше, понятно, что это понятие растяжимое. Были модели очень удачные, растиражированные, да, и, опять же, известные во всем мире. Я думаю, что необходимо хоть два слова сказать о победе, которая начала разрабатываться еще во время войны. Там, естественно, тоже, в общем, корни, ну, по крайней мере, двигателя и там частично конструкции лежат в Америке. Тем не менее, ну, эта машина была достаточно оригинальная, интересная, очень тяжело запускалось производство. Ну, в общем, ну, есть, понимаете, есть вещи знаковые, да, вот Победа машина знаковая, конечно.
Ну, давайте тогда, да, так, не лучшие, а знаковые, да.
Да, знаковые там, я не знаю, «Чайки», например, прекрасные были совершенно москвичи 60-х, 70-х годов, которые даже побеждали в международных ралли. «Нива», я уже сказал, «Нива» — это действительно вещь замечательная, «Нива» — это известный бренд по всему миру, и, ну, мне кажется, это такое, наверное, даже немножко чудо, что ее, в общем, и ее дали разработать и запустили в производство. Что касается грузовиков, ну, конечно же, это тоже есть вещи, которые, ну, просто из нашего детства, да, там, ЗИЛ-130 или целая линейка газов. Эти машины были успешные, популярные и действительно знаковые. Наверное, еще имеет смысл вспомнить БелАЗ, потому что это действительно оригинальная история, это оригинальный дизайн. На самом деле у нас было очень много классных дизайнеров, которым, ну, давали работать, но почти все, что они делали, шло в стол. Потому что наш автопром, автомобильное производство, оно работало, в общем-то, по совершенно другим принципам, не по рыночным законам, да, и между разработками и серийными машинами, в общем, лежала целая пропасть, конечно. Угу. Вот, я думаю, что так, да.
Илья, ну вот смотрите, Соединенные Штаты принято называть такой вот автомобильной страной или даже автомобильной нацией. А Россию вы бы назвали такой страной?
Ну, скорее всего, нет. Надо вообще, в принципе, понимать, ну вот, если немножко абстрагироваться, посмотреть назад и посмотреть, сколько всего мы сделали в плане автомобилестроения за там 100 лет, допустим, то... Но это, в принципе, не идет ни в какое сравнение с тем, что делали на Западе, в Америке или в Британии или еще где-то. То есть это будет соотношение, там, я не знаю, 1:100 или 1:1000. Просто по количеству моделей. Да? Нам всем очень нравится, я не знаю, там, допустим, 21-я «Волга» или 24-я «Волга». И есть огромное количество энтузиастов, которые, в общем, с ними носятся, их восстанавливают, на них ездят и так далее. Но... Если просто вот сделать шаг в сторону и посмотреть на то, что, сколько всего было сделано в Америке за это время, то ты понимаешь просто вот это вот соотношение, да, того, что было там и здесь. К сожалению, по сравнению с тем, что было сделано на Западе и на Востоке, да, и в Японии, и так далее за все это время, ну, это несравнимые совершенно вещи. Да, у нас шла, естественно, автомобилизация, но по очень такому специфическому пути. Вот, ну, еще раз повторю, это прежде всего грузовой автопром для армии и для, тогда это называли, для народного хозяйства. И общественный транспорт – это автобусы. Легковушки были по остаточному принципу. Производить их, разрабатывать и производить их для того, чтобы получать какую-то прибыль, чтобы государство получало какую-то прибыль. Это все уже началось где-то в 60-х, 70-х годах. Сначала с москвичей, которые очень хорошо шли на экспорт. А потом построили Волжский автозавод для того, чтобы, ну, советских людей, да, вот эти вот... Излишки денег, которые государство очень хорошо посчитало, скопились у людей, чтобы их, в общем, как-то попытаться забрать.
Излишки денег. Забрать излишки денег. Очень интересная мотивация для развития автомобильной промышленности, легковых автомобилей.
Слушайте, Илья, а вы согласны с тем утверждением, что в России не любят свой собственный автопром сегодня?
Ну, смотрите... Чтобы кого-то или что-то любить, надо, чтобы это тоже повернулось к себе лицом, естественно.
Так.
Есть вещи совершенно объективные. Я вот занимаюсь автожурналистикой 25 лет, больше даже. Очень много в свое время общался и с АвтоВАЗом, и ездил в Тольятти. И когда там еще было старое руководство во главе с товарищем Каданниковым, такой замечательный, наверняка вы его знаете. Каждый раз в любом разговоре с ним и в общем, с очень многими деятелями вазовскими, я слышал упреки о том, что вот почему вы к нам так плохо относитесь, вы про нас плохо пишете, плохо снимаете и так далее. Естественно, дело не в этом. Дело просто в какой-то элементарной объективности. Сейчас АвтоВАЗ начал делать машины гораздо более похожие на автомобили, и ну, бессмысленно это отрицать. Если люди делают хороший продукт, там ту же самую Весту или что-то еще, хороший, опять же, ну, для своей ценовой ниши, да, и для тех, для той целевой аудитории, для которой они это делают, то все замечательно. Это приличные машины, и на них можно ездить. Поэтому такого понятия, как любовь-нелюбовь, ну, сложно сказать. Сейчас, опять же, оглядываясь назад, мы все любим то, что было когда-то давно. И сейчас, скажем, я не знаю, купить Запорожец, восстановить его и кататься на нем, это было бы замечательно.
Тогда так, но, Илья, вот, не знаю, там, учитывая ваш...
20 лет назад это было мукой просто.
Вот, тогда так задам вопрос. Да, Илья, учитывая ваш большой опыт в автомобильной журналистике, наблюдаете ли вы некое, может быть, снижение или повышение стереотипов в отношении отечественного автопрома, вот со стороны людей, со стороны, я не знаю, водителей обычных и тех же автопроизводителей?
Я думаю, что вот это вот... Ну, это хорошая мысль, да, по поводу вот этого движения стереотипов. Нет, я так не думаю. Я думаю, что все-таки люди... Люди не дураки, люди выбирают то, что им по карману, и они могут сравнить. На самом деле и тогда люди могли сравнить, естественно, не так, как сейчас, но тем не менее, в общем, всем все было понятно, на самом деле. Так что здесь, ну, история такая. В массе своей все-таки люди объективные. Это вот сумма таких субъективных мнений, она дает какой-то объективный результат, и мы его видим. Вот на чем люди ездят, то и правильно.
Угу. Спасибо вам большое, Илья. Илья Межибовский, автоэксперт и шеф-редактор телеканала «Драйв», был с нами на прямой связи. У нас сегодня еще будет очень много коллекционеров.
Это отлично.
С которыми мы поговорим, да. Вот как раз тех самых, про которых Илья рассказывал, которые находят где-то Волги и всякие чайки, и восстанавливают их, на них катаются.
Ты знаешь, я бы тоже с удовольствием коллекционировала, но не старые, а новые автомобили, и лучше...
Новые?
Да, лучше
Мерседесы. Лучше дорогие. А держать-то их где будешь?
Да я найду. Найдешь. Не волнуйся.
Ну да. Ну, это действительно, кстати, большой вопрос, и я заметил, что... Люди прям очень сильно реагируют на вот такие ретро-автомобили, которые прям по городу катаются. Я, правда, не знаю, насколько это сложно управлять таким автомобилем, который видно, что он откуда-то из 60-х или 50-х.
Да, я недавно была на выставке. Выставка была вообще другая, антиквариата, и там стояли очень красивые, дорогие ретро-автомобили, и там же можно было взять их и покататься, взять их в аренду. Ну, причем не совершенно большие деньги, ну, можно было и заплатить. Правда, не знаю, что будет, если их...
Покоцать?
Да, покоцать. Да, я не думала. Но такими услугами вполне можно воспользоваться.
Слушай, я помню, еще недавно... Ну, как недавно? Давно, на самом деле, уже видел на московских дорогах старый Запорожец, причем настолько старый, что там еще поворотников не было. Там как-то так было, интересно, что
флажками
введение...
махали?
Автовладелец себе какое-то подобие поворотников установил, угу. Вот, но было видно, что они какие-то приделанные были. Вот, а так, я даже не знаю, как предполагалось, что оно должно было ездить. Ну, то есть, наверное, руками, как вот в ПДД, если кто помнит, что водитель может подавать сигналы маневрирования при помощи рук. Наверное, вот так вот ездили, не знаю, если честно.
Да, я вообще не видела давно на дорогах запорожцев, вот именно и старых, и последних. Наверняка их уже где-то раскупили, и где-то они стоят в гаражах, только эксклюзивные модели. Ну вот из таких вот старых российских, советских автомобилей мне, конечно, больше всего нравится «Победа». Вот у нашего соседа в детстве была «Победа», и когда он выводил...
Ничего себе, это что у тебя за соседы-то такие
да,
были?
Да, когда он выводил из гаража ее на улицу, и там часами ее там мыл, натирал, мы собирали с детьми целые улицы и рассматривали, но нам даже не разрешали трогать ее.
Да еще бы.
Ну да, это же «Победа» все-таки. Ну, а Волги то уже такое. Хотя, ты знаешь, вот сейчас вот на улицах часто можно увидеть Волги старые, разукрашенные, они сейчас используются для каких-то рекламных кампаний совершенно современных товаров и совершенно не связанных с автомобилями.
Ты имеешь в виду старые Волги?
Да, старые Волги, да, их разукрашивают, приводят в хорошее состояние, разного цвета, их используют в рекламных кампаниях. Еще можно, знаешь, где еще посмотреть на Мосфильмы, там сохранилось очень много таких моделей, кстати, и те, что участвовали в съемках таких знаковых фильмов, вот как, знаешь, допустим, «Пес Барбос» или «Необычный кросс», вот там у них был автомобиль, он там до сих пор стоит. И вообще очень много автомобилей из фильмов до сих пор там стоят, и можно их посмотреть, как они, какие они были. Кстати, там, по-моему, использовался вот этот «Запорожец» старый.
Без поворотников.
Да, вообще без всех поворотников.
А если про дизайн говорить, тебе больше какой нравится, ретро или вот современные российские машины?
Современные российские машины?
Ну, хорошо, я понял твою любовь к Мерседесам. Давай к Мерседесам.
Не, ну тогда, конечно, уже лучше. Тогда Победа, конечно.
Да, Победа?
Да. Волга мне не очень, но Победа, она такая, знаешь, впечатляющая.
Я просто для себя заметил три эпохи, знаешь, как-то вот, которые ретро-ретро-дизайн, где такие мягкие, покатые, округлые линии, вот это
мне
нравится.
А вот начиная с 70-х там уже было...
Не, и вот отвратительные 90-е с вот этим коробистым, угловатым Мерседесом 600-м, который, да. И сегодняшние уже какие-то прям просто космолеты, которые они машины, вот серьезно, оно похоже на что-то такое. С нами на связи председатель общественной организации «Клуб Реал Ретро» из города Вологда Леонид Смирнов. Леонид, здравствуйте.
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 Нам говорят, вас там много очень.
Да, у нас сегодня, на удивление, в будние дни приехало очень много ретро-автомобилей. Обычно мы по выходным собираемся, но здесь вот все отнеслись с пониманием. Серьезное мероприятие, серьезная дата, про которую вот нам ранее озвучивали. И сегодня вот собрались такие достойные представители эпохи СССР.
Кто у вас там есть, давайте рассказывайте.
У нас здесь 21-е, две «Волги», законодатель эпохи тех лет, «Жигули», 24-я «Волга», «Москвич-400», один из самых старых экспонатов нашего ретро-клуба. Вот такие сегодня машины представлены.
Слушайте, они прям все ездят, они все на ходу, то есть, да?
Да, конечно, это любой уважающий себя ретро-любитель считает просто необходимостью, чтобы ретро-автомобиль был всегда на ходу. Если что-то у нее неисправно, то душа не на спокое, и побыстрее хочется это устранить, отремонтировать и дальше двигаться вперед.
А скажите, это, наверное, очень дорого содержать такую машину и ремонтировать ее?
Ну да, удовольствие это не дешевое, но все равно удается что-то прийти и на авторазборках что-то найти. Там на сайтах по продаже там деталей.
А вот примерно, вот если сравнивать с современными машинами, это по стоимости, и по содержанию, там с чем можно сравнить, с какого класса автомобиля? Это явно я не потяну.
Серьезный вопрос.
Да.
Ну, здесь по-разному. Ну, запчасти сейчас дорого стоят на любую машину классическую. Сравнить можно, ну, новые машины не ломаются. Что и противопоставить. Ну, какая-то иномарка представительского класса 90-х годов, я, наверное, так бы сравнил. У нее запчасти так прилично сейчас стоят, если это с каким-то большим объемом двигателя. То есть вот что-то такое сопоставимое, если это дает вам какую-то картину понять.
Леонид, а вы свой автомобиль как нашли? Это у вас он наследственный, или вы где-то его приобрели, нашли, откопали?
Ну, мой автомобиль это один из самых старейших участников клуба нашего.
А вы вот нам его покажите, я вижу, вот за вами стоит целый ряд. Там есть ваш?
Да, здесь бежевая «Волга» 21-я, если вы видите.
Ага.
Вот рядом с «Жигулями». Да, то есть эта машина у нас в ретро-клубе давно. И я уже третий участник, владелец нашего клуба. И также, я думаю, в будущем, когда я уже постарею, придет новое поколение, она также передастся кому-то там дальше по наследству.
А вы через детей будете передавать?
Нет, здесь ведь дети же не всегда любят ретро-технику, то есть мы будем передавать это, ну, чисто участникам. Uh-huh. Ведь новое поколение, молодые ребята тоже интересуются такой техникой, они приходят в клуб, начинают с каких-то, ну, с таких доступных машин, потом уже переходят на такой премиум-сегмент, так скажем.
Ну, понятно. Леонид, спасибо вам огромное за то, что вышли к нам в эфир и по видеосвязи, и своих друзей обязательно поблагодарите за то, что и показали нам,
да,
все и рассказали.
Огромное.
Спасибо вам огромное. Хорошего вам дня. Леонид Смирнов, председатель общественной организации «Клуб Реал Ретро» из города Вологда, со своими друзьями и коллегами, был с нами сегодня на прямой связи.